Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» протоиерей Григорий Григорьев начинает беседу на тему «Причастие как ветер радости».
Вы знаете, вот почему такую тему мы сегодня сформулировали «Причастие как ветер радости»? Потому что я лично считаю, но это вот моя личная точка зрения, кто-то ее может разделять, кто-то не разделять, что главная проблема современного православия – это то, что людей отучили от причастия. Собственно говоря, никто специально не ставил такой задачи, и такой цели никто не ставил, и в этом никто не виноват. Так просто сложились обстоятельства, что вот первые века после Христа люди причащались каждый день, вот, а вот сейчас стали причащаться вот, ну, вот так, как стали причащаться. И, в общем-то, Господь говорит в Евангелии своим ученикам: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». То есть предположительная гипотеза сегодняшней встречи, что дух любви оскудевает, потому что люди перестали причащаться. Почему я об этом говорю? Потому что я лично считаю это основной духовной проблемой современных православных людей. Много веков первохристиане причащались каждый день. Ясно, понятно, что невозможно было ходить каждый день в церковь, это просто физически было невозможно выполнить. Поэтому вплоть до VI Вселенского собора существовала практика причастия на дому запасными дарами. Вот вы, наверное, знаете, что раз в году в церквях готовятся запасные дары. Происходит это в Великий Четверг, в Страстной Четверг, накануне Тайной Вечери, в память вот того события, которое было. Накануне Пасхи это происходит, на Страстной Седмице. И вот раньше люди получали запасные дары на целый год, в зависимости от их возможности посещать, не посещать храмы. Как память об этом событии у нас осталась антидорка и просворка. Вот. Вот это вот то, что осталось нам на память от этого всего дела. А раньше люди причащались запасными дарами. Конечно, когда люди причащались каждый день, то не было каких-то особых подготовительных правил, потому что сама литургия, которая была составлена святыми отцами, и есть подготовка к причастию. Когда сегодня ставится вопрос о подготовке, то мы говорим в первую очередь о дополнительных вспомогательных правилах подготовки. Но главная подготовка – это участие в Божественной литургии. Если вы когда-то внимательно молились и слушали текст Божественной литургии, то там есть и покаянный канон, и причастное правило. Собственно говоря, она составлена таким образом, чтобы быть самодостаточной. Как вот эта история произошла с резким уменьшением количества причастий? Во времена Петра I в XVIII веке, когда царь Петр менял государственное устройство, он не мог преодолеть некую внутреннюю консервативность церкви. Церковь не реагировала на реформы, а народ очень слушался церкви. И для того, чтобы ослабить церковь, он издает указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. То есть, исходя из названия указа, можно сказать, что до этого указа люди относились к причастию как к аптекарскому снадобью. Значит, что бы ни случилось, люди сразу бежали в храм и причащались. При любых жизненных ситуациях, от радости, от горя. Но для того, чтобы этот указ реализовать, Петр ввел обязательным условием, взяли жесткие причастные правила жестких аскетических монастырей XVIII века, монахов-аскетов, и перенесли в качестве обязательных на мирян. То есть вот если ты это правило не вычитал, то не причащаешься. Если там пост не прошел определенно, не причащаешься. И таким образом, конечно, когда люди живут в монастыре и читают дополнительные правила, это естественная среда обитания, жизни, это нормально, у людей есть для этого время, есть все возможности. Но при таком простом переносе у людей резко уменьшается возможность, собственно говоря, пройти эту подготовку дополнительную. И в результате этого правила к началу 20 века люди практически перестали ходить в церковь. Стали ходить крайне редко. И тогда для того, чтобы как-то восстановить причастную практику, Священный Синод принимает в начале 20 века указ, в который вводится справка о говении. Если человек хотя бы раз в год причастился, он получает справку у священника. Это дает ему налоговые льготы при уплате разных налогов. То есть начало 20 века, когда вот таким образом людей стали приманивать в церковь. То есть сначала о недопустимости отношений как снадобья, а потом справка о говении. То есть можно предположить, что за 200 лет желание причащаться отбили. И утрачен был сам навык, и не совсем было понятно. Хотя, конечно, некие подвижники, ну, например, кто был у нас сторонником частого причастия в нашей стране, это, в первую очередь, святой праведный Иоанн Кронштадтский, который собирал церкви до 5000 человек и причащал их из 20 чаш. У него было порядка 100 алтарников, которые потребляли дары, оставшиеся в чашах. 100 алтарников всегда были разные. Специальные билеты выдавались этим людям. Они приходили на службу и потребляли дары. И Иоанн Кронштадтский, обращаясь к человеку, когда он подходил к чаше, вот видя, что человек не причащается, он его спрашивал: «Господь стучится в твое сердце?» А человек говорил ему: «Я не готов, батюшка». Он говорит: «Я не спрашиваю, готов ты или нет. Господь стучится в твое сердце?» «Не, батюшка, вы не поняли, я вот там не готовился». Он говорит: «В последний раз спрашиваю тебя, маловер, стучится ли Господь в твое сердце?» Это описание самовицев, которые были у него на службе, это было сплошь и рядом. Вы представляете, при таком количестве людей, которые приходили в храм, он еще умудрялся их уговаривать, причаститься. И вот эти люди, которых он так уговаривал, потом это описывали, и вот именно это событие полностью изменило в корне всю их жизнь, полностью. Они потом помнили об этом всю жизнь. Вы знаете, вот как альтернативу я могу вам сказать, что вот эти правила, которые существуют для нас сегодня, они существуют в нашей церкви в Болгарии. Но в Болгарии они пошли дальше, они сделали перед причастием обязательный пост один месяц. Без месячного поста перестали причащать людей. Вот. Это было где-то введено лет 30 назад. За 20 лет храмы Болгарии вообще опустели на 100%. То есть началось причастие священников. Священники служат, сами причащаются. Сейчас они отменили эту историю. Они отменили, они стали причащать людей. Но, конечно, вот этот вот, знаете, когда что-то уже прерывается, очень сложно бывает потом это все дело восстанавливать. Вот, вы понимаете, в чем дело? Вот где сказано о том, что надо причащаться часто? Ну, во-первых, это молитва «Отче наш». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». А что значит «хлеб наш насущный»? Да, с одной стороны, можно сказать, что это в том числе тот хлеб, который мы с вами едим, который является насущным хлебом физическим. Но при этом Господь говорит: не хлебом единым жив человек, но всяким Словом Божьим. И, несомненно, в молитве сказано и о причастии. Именно о том, о чем говорит постоянно Христос в Евангелии. «Еды и мою плоть, пия и мою кровь, во мне пребывает и озвнем». И, по сути дела, Господь постоянно с евангельской проповеди так или иначе возвращается к этой теме и призывает всех причащаться. И то, что первохристиане более 300 лет причащались каждый день, это именно потому, что они помнили этот завет Спасителя. И у них была такая возможность. Православный христианин – это крест, Евангелие и запасные дары. Запасные дары были специальные мешочки, которые люди носили на груди, которые всегда были рядом с ними, и люди обязательно, вот уезжая в другой город, брали с собой эти запасные дары. Где еще сказано о том, что надо причащаться ежедневно? Я сейчас говорю про ежедневное. Вот у каждого священника главным уставом для нас является типикон, церковный устав. Вот в типиконе есть высказывание трех главных святых, которые создали нам божественную литургию. Святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий и святитель Григорий Двоеслов. Это прямо сказано в типиконе. Святитель Иоанн Златоуст говорит следующее. «Кто недостоин причащаться каждый день, недостойный раз в году». Как вы думаете, если человек причащается редко, у него достоинство повышается? А понятно, что существует правило. Еще раз, правило – это все хорошо и нормально. Но скажите, может ли любое правило, неважно какое, какое бы оно ни было, повысить готовность и достоинство? Вот знаете, когда человек говорит: «Я не готов» и не причащается, мне это понятно. Его так воспитали, приучили, это нормально. Но вы представляете, значит, он бывает готов? Вот это уже страшно. Что если человек действительно считает, что он готов, потому что он что-то не съел или что-то прочитал. Нет, пост и молитва – это вещи хорошие, полезные. Но не может от этого повыситься готовность к встрече с Богом. Вот это совершенно просто, ну, нужно понимать, что это, ну, некий настрой души, но даже ангелы недостойны. То есть мы никогда не можем быть достойны. Вы знаете, вот как вы считаете, вот мы в какой... Да, значит, Иоанн Златоуст призывал каждый день. Кто недостоин, каждый день недостоин раз в году. Василий Великий. По церковному определению мы причащаемся 4 раза в неделю, а по потребности души еще 3. Григорий Двоеслов. Он создал литургию прежде священных даров. Но смотрите, заповедь Моисеева: 6 дней работы, 7-й отдай Богу. Мы знаем, что во время Великого Поста причастие идет по субботам и воскресеньям. Иоанна Златоуста, Василия Великого. Скажите, зачем понадобилась еще литургия прежде священных даров посреди недели? Не потому ли, что мало казалось этих причастий? Если бы их было достаточно, зачем еще вводить богослужебную практику, постоянную форму литургии прежде священных даров? То есть считается, да, вот раз в неделю в посту это очень мало. И еще дополнительно 2 дня, ну хотя бы 4 раза. Потому что тогда считалось в Древней Церкви, 4 раза это минимум. Сейчас раз в неделю, даже по Моисеевым заповедям, это максимум. Иногда приходится слышать, я еще раз повторяю, никто в этом не виноват. И понятно, что не виноваты в том числе и священники, потому что они, может быть, даже и не знают этих вещей. Я это вполне допускаю, в принципе. Потому что, ну, для того, чтобы знать, надо заниматься изучением, надо хотя бы духовную академию закончить. И вообще-то, ну, послушать литургику у тех преподавателей, которые изучали историю литургики, историю вообще церковного причастия и всего остального. Вот. Но вы такое вообще слышали, например, что когда человек просит причастить, ему иногда говорят, что ты святой, что ли, вообще? Чего ты так часто причащаешься? Знаете, вот до Петра, до его указа, причастие было исцеление грешников. После указа стал наградой праведников. Что-то такое получилось совсем не то. Вообще-то Христа тоже обвиняли в том, что он окружен грешниками, мытарями, блудницами. И вообще там вот все, что отрицалось тем миром духовного, было вокруг него. А он в оправдании говорил: нездоровый нуждается во враче, но больные. Иногда приходится слышать о том, что многие великие святые причащались крайне редко. Такое действительно бывало. По разным обстоятельствам. Собственно говоря, что такое причастие? Зачем Господь, который пришел на землю и принял смерть на кресте, воскрес из мертвых, дал нам возможность бессмертия, разрушил державу смерти, дал еще и причастие? Если вы помните, перед тем, когда Христос появился, Иоанн Креститель на Иордане крестил людей крещением покаяния. И при этом он говорил: «Идет за мной тот, у кого я недостоин развязать ремень обуви его. Я крещу вас водою святою, а он будет крестить огнем Божьим, Духом Святым». Вот когда Адам совершил грехопадение в раю, грехопадение – это он не послушался Бога и вкусил плоды с древа познания добра и зла. Но на самом деле это не было неким криминалом. Все могло еще пойти по-другому. Адам был безгрешный и бессмертный. И Господь просил его, чтобы он был садовником в райском саду, чтобы он ухаживал за деревьями, в поте лица зарабатывал свой хлеб, общался с Богом, в процессе труда, общения и созерцания Бога достиг состояния обожения. И в конце этого обучения дипломная работа в виде древа познания добра и зла, познания самого себя. И переход дальше – по эволюционной лестнице. Согласно святым отцам, райский сад – это ясли вечности. Все простое неизменно движется к сложному, к Богу. Даже ангелы развиваются, архангелы развиваются. И вот когда он практически все-таки вкусил, да, змей Еве сказал: есть короткий путь, не надо заморачиваться, съел и порядок. Берите плод и будьте как боги. Сразу. То есть он предложил обучение начать с получения диплома. Чтобы не терять время попусту, сразу получить диплом. Когда человек приходит в институт, говорит, давай мы тебе диплом сразу выдадим. Зачем тебе время терять, ходить на занятия, там, изучать что-то? Но даже то, что случилось, это ведь, по сути дела, было не так страшно, потому что после этого Адам попытался от Бога спрятаться. То есть у него уже возникло особое состояние. Он же понимал, что от Бога спрятаться невозможно, но пытался. И Господь, когда его нашел, он ему говорит, вкушал ли ты плоды? То есть он ему давал возможность покаяться, Господь. А он вместо того, чтобы попросить прощения, говорит, женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. То есть вера начинается с доверия к Богу и верности его заповедям. То есть у Адама исчезло доверие к Богу, а Ева добавила, а меня змей искусил. Ну то есть они Бога обвинили в том, что он не любящий отец, а то, что он специально им все подстроил. Изгнание из рая – это потеря образа и подобия Божьего. Когда Господь перестал, Адам перестал доверять Богу, у него нарушился образ и подобие Божие. Он перестал любить Бога и перестал любить себя, потому что сам-то он был создан по образу Божьему. Образ Божий повредился, и любовь к себе повредилась. Вот, собственно, и все. И он перестал видеть Бога и перестал видеть рай. Изгнание – это когда он перестал видеть Бога и перестал видеть рай. То есть он остался в той же точке, но рай исчез. И вот Господь, когда пришел, разрушил державу смерти, опять дал возможность бессмертия, но для этого надо восстановить образ и подобие Божие. Что такое таинство святого крещения? Во время таинства святого крещения восстанавливается образ Божий, как форма. Но во время таинства крещения проводится таинство миропомазания, во время которого восстанавливается подобие Божье, как содержание. То есть человек после крещения и миропомазания восстанавливает образ и подобие Божье. И если бы после этого последовало отпевание сразу, отпевание, то, можно сказать, человек вошел бы сразу в Царствие Небесное. Жизнь – это время между крещением и отпеванием. И, естественно, нарушается образ и подобие Божие. Так вот, образ Божий восстанавливается на таинстве исповеди, а подобие Божие восстанавливается на таинстве святого причастия. «Еды мою плоть, пияй мою кровь, а мне пребывает азвнем». Можно ли сказать, что причащаться надо так часто, чтобы было восстановлено подобие Божие? А если нет подобия Божия, то какое подобие в человеке? Бесоподобие. Как я выгляжу? Бесподобно. Так многие говорят. Как вы думаете, если у каких-то святых подвижников было нормально с образом и подобием Божьим, им можно было пореже причащаться? Ну, конечно. А у нас с вами как? Нет, если кто-то чувствует, что у него нормально с образом и подобием, можно и пореже причащаться. Но если человек чувствует, что что-то не того, то это следует делать гораздо чаще. В зависимости от повреждения. Вот понимаете, какие интересные вещи происходят в этом мире. Духовное время, в котором мы живем, оно особое. Что говорили святые отцы об этом времени, в котором мы с вами сейчас пребываем? Один из самых больших аскетов, известных в истории человечества, Ава Исхирион. Это старец был выдающийся аскетической жизни. В древнем Патерике это описано. Ава Исхириона спрашивают, что вы, святые отцы, вашего поколения дали миру? Он сказал, мы сделали заповеди Божьи образом жизни. Мы своей жизнью утвердили заповеди Божьи в мире. А те, кто будет после вас, а те сделают вдвое меньше нашего. А те, кто будет после, а те ничего не сделают. Но в Царстве Небесном они получат вдвое больше нашего. Потому что так велик будет груз зла, который в мире существует, что их аскеза будет не духовные подвиги, а сохранение в себе лучшего, заложенного от рождения. Чтобы при столкновении со злом, которое затопит мир, остаться людьми. То есть идея вам понятна? То есть аскетический подвиг современного человека не стать как все, остаться собой. И подвигом в такое время становится приход в храм Божий, что само по себе бывает весьма непросто сделать человеку. Если бы задать вопрос, какие мысли при этом возникают, какие внутренние торможения при этом бывают, то на самом деле человеку иногда и в храм-то не войти, когда он редко причащается. И само по себе чудо, что он сюда пришел. А то, что он дошел до чаши, то это вообще непостижимый Божий промысел. И вот, по идее, священник в этот момент может стать проводником между Богом и человеком, который не будет препятствовать встрече человека с Богом, а может стать посредником, который загородит своим образом Бога от человека. Раньше, когда люди бывали на божественной литургии и не причащались, их за это отлучали от церкви. Это невозможно было представить. Если человек по какой-то причине не причащался, он писал докладную епископу, и тот решал на церковном суде, оставить или нет. Потому что все, кто не причащался, уходили на ектении оглашенных. При возгласе «оглашенные, изыдите», все выходили из храма, двери закрывались, и на литургии верных, все причащались. Когда мы с вами служим всеночное бдение, мы служим Богу. Когда мы находимся на божественной литургии, Господь служит нам. Вы понимаете это, нет? Он нам служит. Он как на Тайной вечере дает тело и кровь людям. А человек говорит, я не готов. Так а зачем же ты остался на литургию верных? Верных, верны. Верные все верны, все в одном духе. А что это за верные, которые вот так не причащаются? Я еще раз подчеркиваю, никто не виноват. И я вам рассказываю о том, как это было и как это должно быть. В разных храмах могут быть разные подходы, разные священники могут не знать даже этого. Но кто-то же должен говорить, как это было. Ну как вы считаете? Если никто говорить не будет, значит ничего и не изменится, в принципе. Это не значит, что от того, что я скажу, вы станете больше причащаться или меньше причащаться. Но когда батюшка говорит человеку в следующий раз, я всегда вздрагиваю. А будет ли этот следующий раз? А не является ли это последней возможностью? А если много грехов, значит, надо чаще причащаться. Как человек справится с грехами? То есть, как вы думаете, вот мы с вами напоминаем неких утопающих в океане житейском во время сильного шторма. И мы ждем спасательный круг, который бросает нам Господь через церковь. А когда человека не причащают, не получается ли, что это некое, ну, вместо булыжник, вместо круга ему дают? И он идет ко дну. Вот смотрите, Господь – это ветер радости. Ветер – это дух по-гречески, наполняющий всю вселенную и душу человека. Но для того, чтобы Господь наполнил нашу душу радостью, паруса нашей души должны под ветер быть направлены. А наш навигатор, наш руль на Царствие Небесное. Царство Небесное – это вечность. И если мы правильно направляем свой корабль на Царство Небесное по реке Божьих заповедей, то мы в этом мире оказываемся в Царстве Божьем. Царство Божие – это жить, как у Христа за пазухой. Иначе говоря, тот, кто живет по заповедям Божьим, должен оказаться в Царстве Божьем в этом мире. У него должно восстановиться частично видение рая и Бога. Хотя бы это будет поначалу временами будет возникать, когда благодать будет приходить. Потом это состояние будет все более постоянным. Вы слышали, да, что некоторые святые отцы как бы жили одновременно, в видимом мире и невидимом. Например, преподобный Серафим Саровский. К нему много раз приходила Богородица, он общался с ней непосредственно. Вот. Ну и, в общем-то, это все достигалось через причастие, по сути дела. То есть, вы понимаете, что происходит? Когда мы просто аскетический опыт древности переносим на наш атеистический 21 век, это не совсем так срабатывает. И это было предсказано святыми отцами. Наша аскеза – остаться людьми, проходя по дорогам жизни. Это вот как эпиграф к роману «Тихий Дон» Михаила Шолохова. «В годину смуты и разврата не осудите братья брата».
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» протоиерей Григорий Григорьев начал беседу на тему «Причастие как ветер радости». Продолжение в следующее воскресенье. Храни всех Господь!